Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня священник Сергий Тарасов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле.
Отец Сергий, есть еще такая новая проблема. Она, мне кажется, связана с тем, что очень много средств массовой информации, как и церковных, так и совсем не церковных, которых периодически очень интересует внутрицерковная, опять скажу в кавычках, кухня. Когда появляется куча каких-то публикаций, был такой писатель в XIX веке Лесков, который написал, так сказать, о архиерейской жизни. Но это литературное произведение, а здесь на уровне вот такой газетно-информационной сплетни. И иногда количество переходит в качество, то есть прихожане начинают вольно-невольно вовлекаться, в особенности в соцсетях, в какие-то дискуссии по поводу этих всех, скажем так, сведений. Насколько это мешает выстроить нормальную внутреннюю жизнь прихода? И вообще, сказывается ли это как-то? Делит ли это людей на разные какие-то группы?
Ну вот, опять же, возвращаясь к самому первому вашему вопросу по поводу проблем, действительно такое бывает, когда, то, что я уже сказал, да, когда люди пытаются как-то вовлечься в церковную жизнь, они становятся свидетелями, часто такое бывает, немножечко другой жизни, вот как это, не знаю, закулисной жизнью, что ли, приходской, или такое немножечко, то, что не видят простые прихожане, придя на литургию. Многие этого не выдерживают. Многие, даже понимая, вернее, это, и не пытаются, вот они просто, им комфортно. Мы придем, помолимся, не хотим никуда там вовлекаться, то есть не хотим как-то проявлять какую-то активность.
И это можно понять, если взять цитату из совсем другой области, всемирно известный солист Большого театра Цискоридзе говорил, что если бы ему в детстве, когда ему захотелось заниматься балетом, рассказали, что будет твориться за кулисами, он никогда бы в жизни не пошел в балетную школу.
Да. И поэтому, да, и вот эти люди, они есть, они, не знаю, разочаровываются, озлобляются как-то, удивляются. Ну, в лучшем случае они просто как-то дистанцируются от, собственно, вот этого желания быть ближе вот к этой приходской жизни, и просто продолжат быть прихожанами того или иного храма, молиться Богу, в конце концов, и как бы на этом все, с них больше спроса нет именно в рамках вот этого прихода. А некоторые действительно, видя то или иное, какое-то время пытаются еще себе все это, может быть. Я не понимаю там, что, конечно, можно увидеть. Ну, какие-то даже те же, это же люди. То есть приход – это те же самые люди. Вот община – это те же самые люди со своими страстями, со своими какими-то проблемами, со своими трудностями, со своими немощами, несовершенствами. Но, к сожалению, опять же, у человека часто формируется некий такой, то, о чем я уже говорил, идеальный образ храма, идеальный образ прихода и людей, тем более служащих и трудящихся там, что часто бывает не совсем так. И когда они становятся свидетелями вот этих несовершенств, по-христиански надо просто понять и простить, что называется, да, и просто поразмышлять, что ну, все мы не безгрешны, все мы с какими-то своими недостатками. Пытаться как-то общаться дальше, трудиться, чтобы это не было во вред тому делу, которое вот мы совершаем даже в рамках того же самого прихода. Некоторые это терпеть не могут, некоторые видят в этом какую-то фальшь, какую-то такую вот неискренность, какую-то нечестность, и уходят. И, конечно, некоторые потом, откуда публикации-то все эти возникают, да, там вот, не знаю, там какого уровня, разного уровня, где-то больше, где-то меньше, совершенно иногда просто, ну, не знаю, там, лживые какие-то такие, те, которые не соответствуют совершенно действительности. Как на них реагировать? Ну, не знаю. Нам, священникам, конечно, какую-то в полемику прямо вступать, наверное, не очень хорошо, потому что не вся полемика, она приличная. Часто выходит за рамки каких-то приличий, и нам просто не хочется как-то, наверное, просто быть участниками подобной дискуссии. То, что это делают просто христиане, прихожане какого-то храма пытаются как-то донести до невежественных иной раз убеждений, просто, ну, прям невежество, конкретно невежество, какую-то истину, какую-то правду, в конце концов, оправдать какие-то прям ложные какие-то такие заявления. В этом ничего плохого нет, это очень хорошо. И как бы мы на это даже благословляем. Но, опять же, нам, священникам, все-таки лучше от этого всегда быть на неком таком расстоянии.
А прихожанам?
А прихожанам это уже от совести их зависит, конечно. Если они прям видят явную какую-то, ну просто их оскорбили, в конце концов. У нас есть, вроде, там какой-то закон, да, об оскорблении чувств веры, но он так работает, то есть мало применим, скажем так, и не всегда он нужен-то на самом-то деле. Но иногда просто в рамках какой-то беседы, в рамках какой-то дискуссии в интернет-пространстве они не могут молчать. Естественно, они это все высказывают, пытаются защитить, в конце концов, священника какого-то, там, не знаю, приход какой-то. Вообще, в принципе, вот нашу церковную какую-то такую действительность объясняют, что это нормально, что это естественно, что как-то без этого никуда. Пусть трудится, и слава Богу, что есть такие люди, которым не безразлично, потому что если мы будем молчать, все, и прихожане в том числе, то мы же призваны защищать еще нашу веру. Вот недавно мы, что мы там праздновали, отцов вселенских соборов, да, там от шести соборов. Это, мы всегда это на проповеди стараемся подчеркнуть, что благодаря им, вот этим отцам, которые так вот твердо, иной раз подчас очень так горячо, мы это знаем из жития святых, защищали свою веру. Сейчас это не требуется. Ну, хотя бы просто не молчать, хотя бы просто отреагировать как-то на какую-то публикацию, на какие-то такие сведения, не соответствующие действительности, мы можем. И многие думают, что это задача священников. Ну, там, пускай священники сами, у них там есть, может, какие-то отделы там по взаимодействию с теми или иными там организациями, вот пускай они этим занимаются. Да нет, это делает каждый христианин, который чувствует в себе, видит себе долгом своим, как-то действительно немножечко восстать, что называется, пускай хотя бы не вставая с дивана, и написать какую-то статью, не знаю, какой-то пост, который будет немножечко как-то такой иметь защитную, такой защитный смысл от различных там публикаций, которые очерняют нашу церковь, в конце концов.
Несколько связана с этим еще одна проблема. Мы последние годы время от времени встречаем такие достаточно скандальные истории, когда кто-то из священнослужителей удаляется под запрет, лишается сана. И у меня, например, возникает вопрос, ведь он же не в безвоздушном пространстве существовал много лет. Он служил на каких-то приходах, он проповедовал, было видно, какого он духа.
Ну, в смысле, какого он духа? Но человек по разным причинам уходит из церкви. Может быть, с прекрасным священником был, так сложились обстоятельства в жизни.
Да, и так тоже бывает. Но я имею в виду уж такие совсем яркие и достаточно одиозные примеры последних лет, когда непонятно, что делать, сложилась огромная община, которая совершенно непонятно каким-то образом никак не может быть идентифицирована как члены Русской Православной Церкви.
Марина, ну таких примеров единицы. На самом деле, там, Чихачёва, которая ярко вспыхнула, да, все время вспоминаю очень хороший пример одного священника, который к нам частенько приходит. Он говорит, меня вот в таком-то году рукополагали в начале 90-х, да, это было в Подмосковье. Тогда многих рукополагали, прям конвейером пошли рукоположения. А с 15-летием хиротонии поздравили меня одного. То есть вот, священников рукоположенных в Подмосковье в тот год, в Подмосковье не осталось.
Раньше,
большая часть из них ушли,
это была
а меньшая
проблема,
часть
да,
в других епархиях.
Более актуально. Не было таких требований, в конце концов, как сейчас. Я, опять же, вспоминаю свое детство, когда вот то, что вы сказали, да, то есть рукополагали просто по желанию, что называется, не было абсолютно никакого, ну, каких-то испытательных, каких-то таких экзаменов, в конце концов, сроков каких-то, то есть вот есть желание, есть, а где-то, ну, я тружусь там прихожанин того или иного храма, да, там, Пономарю, ну, все, давай там, думай, потом поступишь в семинарию, там, как-то, вот, в общем, решится твой вопрос.
Конечно, помните, простите, помните, был такой замечательный священник, к сожалению, он уже умер, протоиерей Михаил Шполянский, с его книжками очень классными, такими, с хорошим юмором написанными. Угу. У него было там в начале его первой книжки воспоминания о его приходе в церковь в советское время, и буквально через, там, не знаю, несколько месяцев после его вообще, он первый раз переступил порог храма, он оказался идеальным кандидатом на рукоположение, потому что он был женат, потому что мужчина, потому что у него ну, было какое-то светское высшее образование, тогда уже не смотрели на наличие высшего образования, это какой-то излет советской власти, но кандидатов на рукоположение не было, священников в той епархии не хватало, и вот его только ввели в алтарь, это было быстро, все происходило, и после какого-то богослужения воскресного архиерей был, он его выводит, говорит: «Дорогие мои братья и сестры, через несколько недель у вас появится новый священник, отец Михаил, вот он». Его даже не спросили, хочет он того, не хочет. Но он пишет, что если бы меня спросили, конечно, у меня новый мир открылся, я очень хотел бы. Но, слава богу, как он сам говорит, мое рукоположение там было отсрочено на десятилетие примерно. Угу. Но факт остается фактом. Это вот тогда действительно было очень распространено.
Да, это было распространено. И то же самое было частым случаем, в отличие, слава богу, от того, что от нынешних времен, что многие немного. Как это, опять же, вот возвращаясь к первому, только это уже более глубоко люди вошли в церковное тело, что называется, став клириками уже. И многие потом наверняка как-то вот увидели то, что они не ожидали. И по сути сами-то не стремились изменить свою жизнь. И, конечно, в связи с этим, что тут греха таить, у нас, вот я закончил семинарии, несколько студентов, которые вот закончили, также были рукоположены, и с какими-то трудностями, с какими-то искушениями они не справились в жизни своей, им пришлось оставить священническое служение, оставить сан и перейти на какую-то другую работу, что называется. Это есть, но сейчас, в наше время, это есть в меньшей степени, и дай бог, чтобы таких случаев было все меньше и меньше, потому что, опять же, требования, люди уже более осознанно пытаются выбрать этот путь, и чтобы подойти к этому, вот именно кульминации этого пути, вот именно непосредственно самой хиротонии, нужно проделать действительно сложный тернистый путь, непростой, где у тебя будет много способов, много, вернее, возможностей проявить свое желание стать священником. Это начинается еще с поступления, наверное, в семинарию. Вот поступало, насколько там, я не помню, 90 человек, да, там, а закончило, по-моему, 60. И из этих 60 рукоположилось далеко не все, а даже, наверное, не знаю, половина, наверное. Я почему это вспомнил, потому что у нас вот сейчас недавно была встреча выпускников, 10 лет выпуска, и священников-то было, ну, вообще, рукоположено было не так уж и много, в отличие от того, сколько у нас было изначально. Это говорит о том, что, хотя в основном все хотели действительно стать священниками, когда поступали. Но что случилось? Наверное, ты что-то как-то, что-то вот споткнулся где-то ты что-то как-то не стал подстраивать себя под требования вот эти.
Ну, почему споткнулся, отец Сергий? Ведь поступают в семинарию люди после школы с очень разной мотивацией. Угу. У кого-то это яркая неофитская идея служить Богу, став священником. У кого-то это какая-то династическая история. У кого-то это история, связанная просто с тем, что вот настояли на поступлении в семинарию родители, которые когда-то в 90-е воцерковились. А в итоге все-таки в семинарии формируется человек, и через 2 года, а чаще всего семинарии, это же казарменное положение, люди там живут.
Ну, сейчас уже нет.
Ну, смотря где, кто откуда приехал. И у человека формируется собственное представление. Если у него до этого была чаще всего вера родителей, то тут он сталкивается с вопросом, появилось ли у него собственное, и хочет ли он дальше продолжать во всем этом участвовать.
Конечно.
И понятно, что, наверное, большинство делает выбор в пользу «нет».
Возможно. Я просто вспоминаю, вот, опять же, мы за партой сидели с человеком, мне было сколько там, 19 лет, а ему было 40 лет. Уже седой такой, весь уже такой бывший милиционер. И, нет, он, по-моему, до сих пор не рукоположился, этот хороший такой человек был. И есть, вернее, мы с ним хорошо общались. Ну, да, вы совершенно правильно говорите, что те, кто поступает в семинарию, далеко не все становятся вот именно священниками. Но, слава богу, сейчас недостатков, по крайней мере, в крупных городах, в Москве, тем более, именно священников, оно в меньшей степени испытывается.
Да. Ну, это в Москве,
да,
в Питере.
Да, я и говорю. В тех городах, да, или там в посёлках, или тем более в деревнях, немножечко подальше от центра. Там эта проблема стоит достаточно остро. Но и там тоже требования, как минимум, ты семинарию должен закончить, это как минимум. Но мы немножечко с вами, по-моему, так отошли от тема общины.
Да, я просто все это слушаю, все это замечательно, но вот вы, скажем, на собственном опыте, если как-то попробовать смоделировать ситуацию, вот вы служите в храме, и кто-то из клира начинает периодически произносить странные проповеди. какие-то такие вот, которые вроде как не схватишь за язык и не скажешь, что ты несешь какую-то ахинею. Вроде как они по словам все правильные, а вы чувствуете, что они какого-то другого духа. Что делать? К нему ходят люди, слушают, многим нравится. Многие считают, что вот так правильно.
Так быть не должно, если те вещи, которые он говорит на проповеди сам Вона, идут как-то... Я не совсем даже могу представить, что он может говорить, какие-то, может, политические лозунги какие-то или какие-то там, не знаю, призывы к чему-то, что сейчас что можно говорить, не знаю. Но если вот именно его проповеди идут вразрез, ну... с нашим христианским учением, с тем, о чем мы учили в семинаре, опять же, то тут как-то, мне кажется, само собой люди, об этом станет известно. Ему самому такому человеку будет некомфортно. Он поймет, ну, священник, имею в виду, он поймет, что немножечко он не то говорит, и вот этого отклика от прихожан, от народа, который его слушает, он не увидит. А это даже видно по глазам, как его будут слушать. Он это увидит, и в конце концов он сделает для себя какой-то вывод. Не дурачок же он, в конце концов, да? Он же не будет просто так вот. Захотелось ему провести какую-то такую, сделать такую речь, произнести сам вон, назовем это не проповедью, а речью, да? Которая бы как-то немножечко была не на тему евангельского чтения, не знаю, там, не на тему апостольского чтения, а на тему праздника, а что-то такое, что совершенно не связано вообще с церковной жизнью, вообще с церковью, а может, это связано как-то с политикой или что-то еще, ну, не связано вообще даже с борьбой добра со злом, там, с добродетелями какими-то, ну, не связано это. А что ты можешь такого сказать? То есть это какое-то антидогматическое, какое-то новое учение, что ли, он может? Ну, возможно, тогда это уже наверняка будет разбирательство на несколько ином таком уровне, и вопрос будет ставиться о неком таком, скажем так, взыскании с этого священника и о дисциплинарном взыскании, да, то есть что он там такого мог сказать, ввел ли он в соблазн людей или все-таки это люди немножечко так неправильно поняли его слова и неправильно их интерпретировали. Поэтому я вот даже сейчас не могу представить, что он может вот так как-то так вот, чтобы люди ввести их в соблазн, что он может такого сказать. А другое дело поведение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио священник Сергей Тарасов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве.
Что касается введения в соблазн, учитывая, что все люди очень разные, и восприятие у всех очень разное, я знаю, что ввести в соблазн порой доводилось и великолепным, прекрасным пастырем и проповедником, таким как ярчайший пример светлой памяти отец Дмитрий Смирнов. Он очень многих вводил в соблазн своими проповедями, хотя он ничего да. антидогматического никогда не говорил.
Он говорил правду, он говорил искренне, он говорил, он и мог это сказать, потому что, по сути, действительно, святой человек, который делал очень многое и для храма, и для общества, и для детей, он делал очень много, поэтому он имел право говорить это, не боясь какой-то негативной реакции, и что он и делал. И эта реакция была. Просто многие, наверное, священники, они как-то не чувствуя в себе еще вот этой силы, не чувствуя в себе еще возможности какой-то такой прямо заявлять о том, что зло есть зло, добро есть добро, черное есть черное, белое есть белое, как-то это об этом говорят, но стараются не так об этом говорить жестко, не так об этом говорить четко, не так об этом говорить понятно. И а у Дмитрия была немножечко другая, что называется, у него была другая идея, он говорил прямо. И за это, за прямоту, за честность, ну, потому что, ну, на честность, ну, конечно, ты можешь в ответ какую-то услышать, увидеть реакцию, которая не совсем она тебе будет приятна, хотя наверняка он, как бы, наверное, не особо-то на это внимание обращал. Но, опять же, вы правильно говорите, что ничего такого он не говорил, именно антидогматического, антицерковного, идущего вразрез с церковным учением. Он говорил вот именно правду, то, о чем возвещает Евангелие. Все, по сути, проповеди у него были основаны вот именно на подтверждены, вернее, каким-то нашим евангельским чтением. Вот я опять же хотел сказать, что это проповеди. А кто-то сказал, кто-то из батюшек, что священник, он в принципе живет в стеклянном доме. Да, то есть все его видят, как он живет, что он делает, ну, потому что невозможно так как-то скрыться. Ты живешь в стеклянном доме, и ты не должен давать повода, по сути, для того, чтобы как-то вот на основании твоего поведения, твоих поступков, твоих слов можно было бросить тень и как-то отреагировать на всю церковь. И это надо просто понимать. И тут уже это именно вопрос поведения священника, он, мне кажется, в данном вопросе более важен, чем то, что он произносит сам вон.
А что делать, вот возвращаясь к формулировке определения «свой-чужой», что делать, если приход священника не принимает? Я приведу такой тоже жизненный пример, тоже в стародавние 80-е годы. Один мой знакомый, закончив аспирантуру МГУ, по всяким разным жизненным обстоятельствам, он принял сан, и его направили, вот такой рафинированный московский университетский юноша, занимался историей искусства углубленно. И первый приход, на который его направили, он был в Ивановской области, деревня в 7 километрах от железной дороги. Причем туда либо можно до станции на попутке доехать, либо пешком дойти. Вариант только два. Никаких ни автобусов, угу. Ничего, вот только так. И он рассказывал нам, когда мы к нему всегда очень много приезжало из Москвы людей летом. С детьми приезжали, там снимали в этой деревне какие-то домики, чтобы побыть там рядом с ним. Очень такая яркая, харизматичная личность. Но вот его первое ощущение, он приехал туда зимой. Староста открыла храм нетопленный. Он в холодном, пустом храме вот, отслужил первую свою литургию и, по его словам, после этого вышел, сел на солью и заплакал. Потому что вот...
Сколько ему лет было?
Ну, ему было там где-то в районе 30. Достаточно молодой, но уже вполне взрослый человек.
Почему храм-то пустой был?
Ну, потому что до него там какое-то время не было священника вообще, а потом вот его прислали, народ там и не знал особенно, был будний день, не воскресный. Но,
ну, вот есть над чем работать.
Дело в том, что он на этом приходе служил не один год, но у него с местными так и не сложилось вот внутренней общности. Он всегда, как манны небесные, ждал лета, когда приедут московские, с которыми он может хоть нормально на своем языке разговаривать.
Не, ну тут же все же не все зависит и от прихода, а кое-что все-таки зависит еще и от священника. От нового священника. Наверняка, ну, когда его туда направили, когда он туда ехал, я не совсем понял, о каких годах это идет речь.
Это самый конец 70-х, начало 80-х.
Ну, это да, это такое время, это вообще такое сложное, это для активной церковной жизни. Но все-таки, наверняка, когда он ехал на новое место служения, он все-таки как-то понимал, куда он едет, и какие-то, возможно, справки-то все-таки он наводил. То есть, куда ты едешь, что там за ситуация. И хотя бы морально, пускай там не каким-то еще образом, хотя бы морально ты себя подготовишь к тому, что ты там встретишь, что там увидишь. И это нормально, когда священник приходит. Я вот, например, в принципе, как личность, очень долго адаптируюсь к новому месту. Труда моего, да, то есть у меня не так уж и много, скажем так, так послужной список небольшой, то есть сначала там в лавре трудился, там у владыки Феогноста там как-то уже все адаптировался, уже все кажется, вот оно твое место, все прекрасно. Потом в Донской монастырь перешел, ох, как я долго привыкал, прям, ну я не знаю сколько, но долго. Не помню, где-то в течение года я прям просто привыкал, не мог адаптироваться. Потом меня перевели, все, мне прекрасно, мне нравится, все, я там как в золотой клетке, все мне очень хорошо, мне нравится. В итоге все, меня переводят уже священником на приход, на Ходынское поле. Там тоже долго адаптировался я, хотя там не село, хотя там уже приходская жизнь как-то мало-мальски уже сформирована была. Я же не настоятель, я всего лишь рядовой священник, что называется. И, разумеется, когда тебя отправляют, я представляю просто ситуацию, моделирую, тебя отправляют куда-то далеко настоятелем. Естественно, ты не сразу... Это надо быть обладать какой-то такой личной, такой харизмой, какой-то характером сильным, стойким, который преодолевает все любые там преграды, чтобы ты немножко не был, ну, не знаю, опечален, что ли, чтобы ты не воспринимал все настолько близко к сердцу, что потом пришлось после литургии сесть и заплакать. Поэтому это вполне себе нормальная реакция, когда человек пришел, вот как-то, может быть, сформировал в своем сознании один образ, а он не совпал с его ожиданиям, и вот, конечно, вот реакция такова, что ты немножечко опечалился и вот приуныл, что называется. Но потом-то наверняка, как вы говорите, в течение года, а почему уже в течение года ты не смог наладить, как так-то? То есть я не совсем понимаю, вот именно вот эту...
Ну, понимаете, на дворе стоят не 2000-е.
Вот, я поэтому сразу спросил, так о каких временах идет время, идет речь. Понятно, что в те времена это все было по-другому немножечко, и поэтому требовать даже в рассуждениях от того священника то, что вроде как ты сейчас можешь это реализовать, не совсем, наверное, корректно и правильно. Сейчас я это представляю, но вижу необходимость как-то и священнику иногда идти навстречу людям, даже если это идет в каких-то разрез с твоими собственными желаниями и стремлениями.
Надо уметь еще найти общий язык, ведь мы разговариваем все, исходя из опыта в основном московских столичных приходов или где-то близких к этому, но ни одной Москвой начинается и заканчивается, конечно, Русская Православная, конечно, Церковь. Приходы очень разные и проблемы очень разные, и найти общий язык с прихожанами в глубинке бывает, ох, как нелегко. Почему я очень хорошо понимаю вот этого священника, о котором я вам рассказала, потому что они даже говорят по-другому. Вот он московский, я еще раз подчеркиваю, рафинированный московский университетский молодой человек. И он попадает в среду, где он не может найти общий язык, потому что у него даже лексический ряд другой. Ему нужно перестроить все свое сознание, плюс еще и лексику, потому что тогда еще в основном ходили в храм люди очень преклонного возраста. Вот представьте себе, советская деревня и советские деревенские бабушки. И вот с ними нужно найти общий язык человеку, который...
Часто это невозможно.
Я думаю, что сейчас, наверное, такое вполне возможно, если человек попадает в глубинку.
Если вы посмотрите на церковь, очень хорошо представляю себе церковную жизнь центрального российского нечерноземья, и... Я хочу сказать, что это разительно отличается от церковной ситуации.
Но все-таки время другое. И, опять же, наличие интернета, наличие возможности общаться.
А кому он будет? Вот смотрите, вот пример. Церковь в небольшом селе, где живет село вымирающее, людей, которые могут прийти на службы, человек 20. Все это в основном старшее поколение, потому что молодежь уехала. Кому он будет проповедовать?
Да нет, дело-то в том, что если речь о такой деревне идет, о таком месте, то такие приходы, как правило, они не самостоятельные.
Смотрите,
как правило, приписаны, и священник приезжает туда, как, возможно, это даже по очереди.
У меня очень хороший знакомый, которого очень любят в селе, прям очень любят. Он с 95-го года там служит. Ивановская область тоже, кстати. Его очень любят. На службу к нему ходят. Из села, в котором проживает 800 человек, примерно, село, человек 5-6. И это не значит, что он плохо проповедует. Там, знаете, какой-нибудь родительская суббота, все 800 придут на кладбище, на могилу.
Но если рядом, рядом с храмом кладбище еще.
Это же в любом селе так. И это не переделать уже. Это вот сложилось и идет как по накатанной. Он может, я не знаю, он настоял 5 храмов там вокруг. Еще вот такие же села, еще 5 храмов, все его. Он делает все, что может. Он за свои собственные деньги это все восстанавливает. Ну вот... 5 человек на службу.
А в прошлом году был на Алтае у своих родственников. Вы совершенно верно говорите, описываете, вернее, вообще ситуацию в сельской жизни и в нашей, что касается вот именно их отношения к церкви, храму, вообще какой-то духовности, к духовному росту, что называется. Был храм в этом селе, храм, естественно, был разрушен в советское время, даже кто-то из моих, по-моему, мой дедушка, как даже участвовал в этом разрушении, потом, естественно, покаялся. В итоге мои родители поставили на этом месте на этом месте поклонный крест, как память о том, что здесь был когда-то храм. Но никто же за этим крестом даже не следит. То есть мои родители уже уехали оттуда, они сейчас где-то тоже, здесь в центральной части. А тем людям, которые деревня растет, деревня развивается, но им это не надо, им не нужен, как был храм, не нужен сейчас вот этот поклонный крест. То есть он так немножечко уже так имеет вид такой не очень ухоженный. Так это вопрос уже в другом, вопрос уже в том, что, к сожалению, нужна ли действительно вообще, есть ли у людей время, есть ли людям необходимость по воскресеньям там или как-то в какие-то еще дни ходить в храм, когда у них там работы выше крыши. Из общения с ними, я так понимаю, что им просто пока не до того. пока не до того. Слава богу, потому что они думают, ну, крест поставили, все, больше как-то вот их на этом христианской позиции, на этом заканчивается. Это проблема, которая всегда, опять же, была и которая есть.
Спасибо вам большое за этот разговор, друзья. Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был священник Сергий Тарасов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве. Спасибо. Мы ваши ведущие. Марина Борисова.
И Алексей Печугин.
Всего хорошего. До встречи.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».